Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели. Приветствую вас на волнах радио Теос. Время выхода в эфир передачи «Надежда для души». И с вами я, ее постоянно ведущая, Наталья Четверина. Помогает мне Ирина Латашинская. И очень, конечно, хотелось надеяться, что наш пастор Сергей тоже будет слушать нас сегодня и, может быть, как-то примет участие в нашей передаче. Ну, может быть, через сообщение, как ему удобно. А может быть, он сможет позвонить на передачу, и тогда Ирина будет как-то вот держать с ним связь, и тогда у нас получится, что мы опять вместе будем в прямом эфире. Но вот так случилось, что я не позвонила ему как-то, только сейчас мне эта мысль пришла в голову буквально за несколько минут до начала эфира. Очень хочу надеяться, что он нас слышит. Ну, если что, позвоню сегодня после передачи, и надеюсь тогда, что завтра мы попробуем вот такой эфир провести, пока наш пастор не имеет такой возможности физической приезжать к нам на радио. Ну, человек после больницы еще пока дома находится, и, может быть, еще какое-то время будут сложности с тем, чтобы путешествовать по нашему городу, как-то вот выходить, выезжать куда-то, кто знает. Итак, напоминаю, меня зовут Наталья Четверина, я постоянный ведущий нашей передачи. Пастор Сергей, о котором я упоминала, это пастор Сергей Хохловский, он старший или первый пастор Салтыковской церкви. Ну, а Ирина Латашинская, она сотрудник нашего радио, она всегда помогает мне, когда я в эфире одна, ну, то есть, когда я должна вести эфир, но я не могу быть физически в эфирной студии, и веду я его из дома, поэтому, конечно же, кто-то должен находиться в студии и следить за ситуацией, потому что техника есть техника, она может подвести, и тогда Ирина сразу берет бразды правления в свои руки и, в общем, можно нам поставить пока какую-то музыкальную паузу, если связь разорвалась. Она, если вдруг я не могу прочитать какое-то сообщение, ну, иногда тоже бывают какие-то сбои. И Ирина как-то вот она мне тогда его закопирует и пересылает по скайпу и каким-то другим способом. Ну, в общем, я без нее как без рук, как говорят. Напоминаю вам, дорогие друзья, как вы можете связаться с нами, когда идет прямой эфир. Так, номер телефона прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вайбер и WhatsApp плюс 7 977 850 96. Плюс 7 977 850 09 96. На нашем сайте, а это teos.fm, это сайт радио Теос, или можете просто русским буквами написать радио Теос и попадете туда же, на наш сайт. Там есть несколько разделов, и вы можете зайти и посмотреть, что есть в каждом разделе. Я просто хотела бы вам сказать о том, что все прямые эфиры, которые идут у нас на радио, они записываются, и эти записи потом выставляются у нас на сайте в разделе «Передачи». И вы в любое удобное для вас время, дня и ночи, можете прослушать вот эти записи, то есть зайти в архив. И эти записи, они группируются по передачам. Вот у каждой передачи есть свой архив. Есть этот архив и у передачи «Надежда для души». То есть вы должны будете зайти в раздел «Передачи», выбрать передачу «Надежда для души», если вы хотите послушать какую-то из наших предыдущих записей, прошлых эфиров, и выбрать тот эфир, который вас интересует. Сделать это несложно, потому что там стоят даты, и есть коротко совсем, но хоть какое-то там немножечко описание того, о чем говорили в передаче. Поэтому это помогает как-то сориентироваться. Есть у нас раздел «Блоги», и там ведущие прямых эфиров оставляют какие-то свои заметки. Точно так же есть мой блог, блог Натальи Четвериной. В своем блоге я пишу о тех передачах, которые прошли, чтобы вы опять-таки, чтобы вам было удобно ориентироваться, какие вопросы мы обсуждали, какие отклики приходили, потому что иногда бывает так, что что-то вот заинтересовало, какой-то момент был интересен, а, ну, знаете, записывать это, кто-то записывает какие-то вещи, кто-то даже и не успевает записать что-то. Ну, потом просто в голову может такое не прийти, да? Или неудобно это делать. Поэтому вот такая вот, как такой краткий конспект, что ли, он достаточно удобен. В том числе и мне самой удобен. Бывает, если вдруг мне что-то надо вспомнить, например, о чем говорили когда-то. Достаточно зайти в мой блог, открыть соответствующую запись, и очень легко вспомнить, вот о чем шла речь. В конце каждого, иногда я добавляю туда что-то, то, о чем не говорили, не успели сказать, или стараюсь как-то другими словами как-то, может быть, какие-то моменты объяснить. Ну, по-разному бывает. В самом конце каждой записи своего блога я даю свой электронный адрес. Поэтому, пожалуйста, если вы хотели бы что-то написать мне, то вы можете зайти в мой блог, открыть его, открыть любую из записей моих в этом блоге и найти мой электронный адрес. Ну и совсем последняя строчка будет... Ссылка на сайт Салтыковской церкви, где вот как раз пасторствует наш пастор Сергей, мой соведущий по передаче «Надежда для души». И там выставляются некоторые какие-то дополнительные материалы, которые, может быть, будут вам интересны. Поэтому заходите и смотрите. Ну вот, сейчас я зайду, как всегда, я это делаю, и посмотрю, какие у нас сообщения есть. Я вижу, что у нас с вами есть сообщение от Маши. Маша пишет: про церковь продолжим. Это, я так понимаю, вчера. Вчера у нас мы говорили о ситуации Тины. И Тина прислала еще письмо, и я вам прочитала его вчера. Но это уже было ближе к концу передачи, и мы только вот... буквально несколько слов сказали, и, в общем, и все было на этом. Тина рассказывала о своей ситуации, о том, что вот у нее любовь вроде бы прошла, о своих отношениях. А потом, отвечая на мой вопрос, верит ли она в Бога, знает ли она Библию, в церкви ли она, Тина написала: «Я с детства была в воскресной школе. Про Библию все знаю, но жизнь сейчас другая. И другие понятия и правила жизни. В церкви ни с кем поговорить об этом нельзя. Опозорюсь только». Ну, то есть она как бы про свою ситуацию эту говорит, да, про своего молодого человека, с которым они 6 лет у них продолжались отношения. И вот тут этот молодой человек ее любит, а как бы вот Тина считает, что ее любовь прошла, что что-то там ее раздражает в этих отношениях, но она боится как бы и разорвать эти отношения, которые ее раздражают, и что-то раздражает ее в молодом человеке. Боится, что новые отношения уже такими не будут, такими прочными, такими надежными, как эти отношения. Этот молодой человек понимает Тину и принимает ее такой, какая она есть. И Тина боится, что больше она не найдет такого человека, который вот так бы к ней относился. И вот она, значит, пишет о том, что в церкви ни с кем поговорить об этом нельзя, опозорюсь только. Будут относиться как прокаженные. Или уходить из церкви, или потихоньку жить своей жизнью. Поэтому обращаюсь к вам, потому что с кем-то надо поделиться, посоветоваться. С мамой тоже нельзя. Она из нашей церкви не поймет, только побежит к братьям и сестрам. Уже было, поделилась с ней, а потом услышала в проповеди, как про это говорят на всю церковь. У нас церковь не очень большая. Одному скажешь, быстро узнают все. Ну, вот это то, что Тина написала. А церковь, куда она ходит, где она была, видимо, в воскресной школе, ну, я так предполагаю, что... видимо, в этой же церкви все это происходило. То есть, видимо, Тина там уже давно. И здесь у нас как бы есть два таких момента. Один момент, что в церкви ни с кем говорить об этом нельзя, опозорюсь только. Будут относиться как прокаженный. Вот как бы один вопрос, одна проблема, да? Если так, то почему так? Почему так бывает? Почему так может быть? В конце концов, кто в церкви? Грешники, спасенные Иисусом Христом. Христос исцелял прокаженных, да? Почему в церкви, если что-то не так, если у человека какие-то проблемы, если человек, может быть, оступился, что-то не так сделал или делает, почему вдруг к нему могут относиться как к прокаженному? Вот об этом можно подумать, да? И почему так человек думает? А думает, очевидно, потому что уже какой-то опыт есть или, так сказать, просто наблюдал со стороны, как это было в отношении других людей. Но Тина написала, что и с мамой нельзя поделиться ей, потому что мама не поймет, она тоже вот в этой церкви, она побежит к братьям и сестрам, пишет Тина. То есть если Тина поделится с мамой, то мама побежит к братьям и сестрам. Уже было, поделилась с ней, а потом услышала в проповеди, как про это говорят на всю церковь. И вот это тоже такой момент. Ну, во-первых, момент какой? О чем бы мне как бы хотелось, чтобы вот мы с вами вместе подумали? Как может быть, что вот с мамой, да, казалось бы, сам близкий человек, мама, мама, папа, да, вот близкие люди, родные люди. Почему вдруг, если поделиться самым близким человеком, то нельзя рассчитывать на то, что этот человек как бы сохранит то, чем ты с ним поделился? Почему вдруг он сразу побежит к кому-то рассказывать об этом? Но есть такое понятие конфиденциальности, да? И делиться с людьми, которые не ценят этого, не уважают такого, да, а сразу бегут кому-то передать, ну, действительно, странно это делать тогда, да, и это страшно, это странно, и вряд ли кто-то это будет делать на самом деле. И если мама поступает так, то она должна быть готова к тому, что дочь не будет с ней делиться ничем, даже оказавшись в отчаянной ситуации, в очень трудной для себя ситуации. Думаем мы об этом, когда мы вот так поступаем, или нет? С одной стороны. С другой стороны, у мамы, видимо, совсем другое представление о церкви, о братьях и сестрах. И мама, видимо, считает так, что если что-то происходит, то в церкви помогут, не осудят и не опозорят, а помогут. Будут молиться, будут разделять переживания, трудности. То есть у дочки и у мамы совершенно разные представления о церкви. И я думаю, что мама поэтому, как выразилась Тина, побежит к братьям и сестрам. И, может быть, рассуждая таким образом, что, знаете, как говорится, одна голова хорошо, а две головы лучше. И кому, значит, мне еще идти, как не к тем людям, которые вместе со мной в Господе, с кем мы вот такая духовная семья, Божья семья, и где, конечно же, все заинтересованы в том, чтобы все было хорошо у каждого члена этой семьи. Чтобы проблемы решились, чтобы человек не погиб, не пропал, да, чтобы не стало еще хуже, не оказался совсем в плохой ситуации. То есть мама из этих соображений. И вот тут момент для Тины очень важный. Тина, если вы нас слушаете, понимаете, вы когда написали так, с мамой тоже нельзя, она побежит, вот само слово вот это «побежит». Не обратится, не пойдет, не поделится, не будет искать помощь, а побежит. Знаете, когда мы так говорим, мы немножко как так пренебрежительно, что ли, так говорим, что ну вот сразу побежала жаловаться или сразу побежала там докладывать как-то вот что-то в таком плане, да? И мне кажется, у вас есть что-то такое в отношении к вашей маме, какая-то обида. Ну вот вы же написали, что вы как-то поделились с ней, а потом услышали в проповеди, как про это говорят на всю церковь. Но вот подумайте, про это как говорили на всю церковь в проповеди? говорили так, что вот одна наша сестра Тина, вот она сделала то-то, 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 да, и вот, и потом стали говорить, вот что там Господь говорит, как надо. Вот так говорили об этом в проповеди? Или просто говорили пастор в своей проповеди, пастор или тот проповедник, он, произнося свою проповедь, взял вопрос, тот, с которым обратилась мама, да, который был у вас, вопрос, проблемы и так далее, и уделил этой проблеме внимание в своей проповеди, не называя вас. Очень часто бывает так. И многие люди могут, ну, я не знаю, согласиться и, скорее всего, согласятся со мной. Вот порой бывает так. У нас есть какой-то вопрос, мучительный, может быть, для нас, волнующий нас, беспокоящий нас. И вот мы слушаем проповедь, да, мы в церкви там, или мы можем по радио ее слышать, мы можем читать об этом в книге. Но сейчас, если я про проповедь, то вот мы слышим проповедь. И вдруг такое ощущение, что обращаются именно к нам. Хотя мы никому вообще об этом не рассказываем. Просто вот точно к нам обращаются и говорят о нашем вопросе, о нашей проблеме. Знакомо такое? Я думаю, что для многих это не такой вот, не какой-то абстрактный опыт, а то, что пережили на самом деле, что такое было. Если мы с вами люди верующие, если мы верим в Бога, если мы верим, что Дух Святой направляет нас, подсказывает нам, почему тогда мы не можем допустить такую мысль, что когда пастор готовился к проповеди, пастор или проповедник думал о том, что он скажет в проповеди, и ему Духом Святым было какое-то такое направление дано. Эти стихи из Библии использовать в его проповеди и, говоря о них, рассуждая о них, привести какие-то примеры из жизни, да, как это проявляется, как это можно применить в жизни. И среди, может быть, нескольких примеров вот еще и такой пример, вот такая ситуация. Без имен, без какой-то такой совсем конкретики. Ну, так часто бывает на самом деле. Но так как Тина разговаривала об этом с мамой, то она, скорее всего, подумала, что мама рассказала обо всем этом очень подробно, и об этом стали говорить на всю церковь. И поэтому у нее такая вот реакция была, скорее всего, вот так было, да? Может быть, мама даже и не рассказывала, что это с ее дочкой, а просто, что вот бывают вот такие ситуации, там как-то по-разному это могло быть. А может быть, вообще мама даже не говорила. Может быть, мама просто подошла к пастору и сказала, что она беспокоится за свою дочку и попросила вместе с ней молиться за Тину, не рассказывая о конкретных ситуациях. А то, что стал говорить пастор про вот эту ситуацию, но опять-таки, как, что значит про эту ситуацию? Я еще раз говорю, что могло быть так, что вообще просто про ситуацию, про проблему, как бы так абстрактно, да, но Тина, зная свою ситуацию, она сразу подумала, что разговор идет о ней. Вполне возможно, что Дух Святой направил пастора то, чтобы он вот так говорил об этом. Так бывает. Я точно это знаю, что так бывает. Я просто хочу, чтобы Тина подумала об этом. Тин, если вы слушаете сейчас, или если вы будете слушать в записи, мне кажется, что вы как-то очень так, может быть, в связи с тем случаем, но как-то очень так, как-то даже агрессивно, может быть, настроены против мамы. А это напрасно совершенно. Если вы не хотите, опять-таки, вот мама побежит к братьям и сестрам. Как мама побежит к братьям и сестрам? Мама будет рассказывать про вас, что моя дочь, вот Тина, вот у нее то-то, 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 то-то происходит. Вы не хотите, чтобы об этом узнали? Вам неловко, вам как-то, может быть, стыдно за то, что, там, может быть, мама может рассказать. Я не знаю, что вы имеете в виду, но вы как-то не хотите, чтобы об этом мама поговорила. Но она может просто пойти к братьям и сестрам и сказать, что она тревожится за вас, и она просит, чтобы за вас молились. Что в этом такого? Скажите, пожалуйста. Но мы все просим, чтобы молились за наших детей. Вы понимаете, все. И все рады этому, когда молятся за их детей, за их близких. Когда у нас тревога какая-то, когда мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы сдали экзамены, чтобы приняли мудрое, правильное решение, чтобы какие-то, если нам как-то вот, может быть, отношения у нашего ребенка с кем-то какие-то такие сомнительные, и мы думаем, что что-то в них не так, мы молимся и просим Господа, чтобы Он помог нашему ребенку разобраться, нужно ему это, не нужно, чтобы отвел как бы вот неполезных, что ли, для него людей, которые не его люди, чтобы как бы просто голову себе не морочил, что ли, лишний раз, чтобы потом не было таких переживаний уж очень болезненных. Но мы все молимся, понимаете, друг за друга. За своих детей, за своих друзей, за близких, за родных. Ну что в этом такого, скажите, пожалуйста. Ну вот, например, что-то случилось вот сейчас, например, с нашим пастором, да? Ну и... А мы переписываемся с пастором Павлом Усищевым, когда-то он вместе с нами вел нашу передачу. И, конечно, я ему сказала о том, что произошло с нашим пастором Сергеем, что он в больнице. И Павел тоже переживает за него. Он написал, что они будут молиться, они молятся и с женой, там вот дома они молятся, и в церкви будут они молиться. В этом что-то было дурное? Нет, конечно. Понимаете, но давайте подумаем, что означает это, что нельзя с мамой поделиться, что она не поймет, только побежит к братьям и сестрам. С чем точно побежит, если вдруг мама, вот так она, как бы ваши проблемы, то, что вы ей доверили, может начать рассказывать кому-то, ну, может быть, не думая о том, что вы этого не хотите, но вы скажите ей об этом. Вы ей скажите, мама, я хочу поделиться, но я не могу быть уверена. Я боюсь, что ты расскажешь об этом другим. А это моя ситуация, моя проблема, моя жизнь. Только я могу решить, кому я доверю, а кому нет. Поэтому если ты не можешь как бы вот это сохранить, что ли, в секрете, да? Если ты пойдешь кому-то говорить об этом, тогда я не могу с тобой делиться. Объясните тогда маме своей этот тонкий момент, что если мама кому-то хочет что-то такое рассказать о вас и поделиться вот конкретной ситуацией, вот конкретно то, что вы ей доверили, она должна спросить у вас, позволите вы это или нет. И в какой мере вы позволите? Это что-то похоже на то, что, знаете, вот у нас на передаче вот пару люди пишут, да, в письмо написали, и мне иногда пишут так, что вот об этом говорить не надо. И я об этом, о чем мне указали, да, я об этом не говорю. И я это не читаю тогда. Вот этот отрывок из письма я не читаю, я не буду это делать, потому что это не моя жизнь. Если человек мне поделился с тем, чтобы, ну, просто ему нужно, может быть, чтобы хотя бы с кем-то поделиться, я тогда об этом, то, что я думаю, я ему напишу в письме ответно. Но по радио я говорить об этом не буду. Хотя и имя можно изменить, и все, Но если вдруг, может быть, там какой-то есть такой нюанс, о котором я могу просто не подумать вот так, да? А, возможно, те люди, которые рядом с этим человеком, они тоже слушают передачу, и они тогда поймут и узнают то, что им не хотят доверить. Понимаете, вот это очень близко, да? Поэтому, ну, поговорить надо с мамой тогда. А нам вообще надо быть очень аккуратными с тем, что нам доверяют, о чем нам рассказывают. Понимаете? Это очень важный такой момент. Вот это мнение Тины, что у нас церковь не очень большая, одному скажешь, быстро узнают все. Я не знаю, как это так получается, и что значит «узнают все». Может быть, вы сказали одному человеку, что у вас беда, у вас какая-то проблема, вы нуждаетесь в молитвах, не посвящая в подробности. А этот человек, ну, в разговоре с другими попросил, чтобы они тоже молились, поддерживали молитвы, потому что, ну, какие-то трудности человек переживает, просил молиться. Вот об этом узнают все. Или рассказать какие-то такие вещи о себе, а потом вот эти все подробности узнали все. Но это разные вещи. Вот, Тина, что у вас в церкви тогда происходит? Если второй вариант, когда вы рассказали какие-то подробности, и это было, так сказать, передано всем другим, это плохо, это неправильно. И тогда об этом нужно говорить. Потому что в противном случае тогда получается так, как вот ваше отношение, оно может быть и у других тогда тоже, что люди тогда, имея такую благодатную возможность, иметь такую поддержку мощную со стороны братьев и сестер, они будут бояться обращаться за помощью. И об этом тогда, наверное, нужно поговорить с пастором, если он сам об этом не задумывается и если он в церковь свою не учит вот такому отношению. Ну, это вот про то, чтобы поделиться, да? Но есть еще вот этот вот первый момент, когда вы написали, что вы с детства были в воскресной школе, про Библию все знаете, что вообще-то удивительно, все знаю. Я думаю, что даже библеисты, люди, которые посвятили свою жизнь исследованию, изучению Библии, вряд ли скажут, что про Библию они знают все. Знаете, трудно предположить, что про Слово Божие мы знаем все. То есть мы дошли уже до самого донышка, все глубины. Все нюансы мы знаем. Я не знаю, даже есть ли такой человек вообще в мире, который хорошо знает и понимает, о чем он говорит, чтобы он вот так мог бы сказать. И вы пишете, но жизнь сейчас другая, и другие понятия и правила жизни. И в церкви ни с кем говорить об этом, то есть о жизни нельзя, опозорить только. Будут относиться как прокаженные. То есть получается так, что находясь в церкви, хорошо зная Священное Писание, вы считаете, что в связи с тем, что сейчас жизнь как бы вне стен церкви очень сильно изменилась по сравнению даже с тем, что было там, ну, не знаю, там лет сколько уже назад, там лет 20, там, может быть, назад, там лет 15 назад, да? Уже сейчас другая жизнь, да, и она все время как бы какие-то новые отношения появляются, и вот сейчас вот эти вот так называемые гражданские браки чуть ли не нормы для многих стали, всякие там однополые отношения тоже уже чуть ли не нормы стали, и даже где-то их вроде бы и церковь чуть ли не благословляет, ну, такая церковь, видимо, понимаете, которую трудно назвать христианской церковью, потому что Библия однозначно говорит про такие отношения. Но тем не менее, то есть какие-то перемены такие происходят, и вот вы пишете, что сейчас жизнь другая, и другие понятия и правила жизни. И я бы хотела к вам обратиться, дорогие друзья. Скажите, пожалуйста, вот многие из вас, я знаю, что не все в церкви, не все такие верующие люди, есть те, кто этим интересуется, может быть, какое-то есть такое стремление, что ли, какое-то желание тоже присоединиться, но есть какая-то настороженность. Вот скажите, пожалуйста, что вы сами думаете о том, что сейчас понятия и правила жизни вообще вот в миру, да, в мире, они очень сильно изменились, стали какие-то новые, да, я бы даже не сказала, даже, может быть, что правила, их пытаются внедрить, эти новые правила, когда детей можно взять из семьи, передать какую-то другую семью и так далее. Ну, в общем, какие-то странные вещи происходят на самом деле сейчас в мире. Что это означает? Означает ли это, что, живя в этом мире, мы должны жить по его правилам? А церковь тогда это что-то такое, не знаю, декоративное, что ли, получается. Потому что, понимаете, ну, я не могу понять тогда, как это можно называть себя верующим человеком, христианином, христианкой, последователем Христа, если жить по тем понятиям и правилам, которые просто напрямую противоречат тому, что он говорит, а к чему он призывает нас, чему он учит. Тогда получается, что я живу по мирским понятиям и правилам, и я тогда, получается, их разделяю. А то, что говорит Христос, для меня просто предмет какого-то любопытства, интереса, и не более того. Но ведь Господь прямо говорит о том, что, чтобы мы с вами не жили по этим правилам мирским. Он прямо об этом говорит в Евангелии. И Он хочет, чтобы в этом мире мы были как соль, как свет. И я не понимаю, как это вообще, как это можно совместить? Что вы об этом думаете, дорогие друзья? Вот я очень хотела бы, чтобы вы что-то такое об этом сказали. Давайте посмотрим, если у нас есть еще одно сообщение. Давайте посмотрим. Юля пишет: здравствуйте. Зачем тогда Тина в церковь ходит? Не понимаю. Если считает, что жизнь теперь другая, то пусть и живет по-своему. Зачем кого-то обманывать? Ну вот, Юль, я тоже не понимаю. Но, понимаете, вот я не думаю, что здесь что обманывать. Вот что вы имеете в виду под обманывать? Вы думаете, что она ходит в церковь и как бы, ну, я не знаю, что вот обман в чем? В том, что она не ушла тогда из церкви? Но здесь может быть, знаете, такая какая-то внутренняя раздвоенность, что ли, человека, когда ему нравится то, что говорит Господь. И в душе человек хочет, чтобы так и было. Но в силу того, что жизнь как-то по-другому сейчас идет, а Тина, как я понимаю, все-таки она совсем молодая еще, да, и ее сверстники, может быть, ее друзья, как бы те люди, в среде которых она общается, они как-то живут вот так, как сейчас строится жизнь. И Тина поэтому раздваивается, то есть она там не может как бы противостоять этому, она там не заявляет, что я христианка, и я вот эти ваши как бы правила и понятия не разделяю. Может быть, из страха лишиться вот этих своих друзей, вот этот круг общения потерять. Знаете, бывает так, что вот людям близки какие-то вещи, но оказавшись в другой среде, и ну, кто-то, может быть, там дорог. Почему человек не может порвать вот с этой средой, да, все? Человек, он как бы молчит о том, что ему дорого. Я думаю, что вот так, как у Тины, так не только у нее. И судя по тем письмам, по тем вопросам, которые мы получаем, ну, посмотрите, сколько молодых людей пишут и говорят о том, что вот там кто-то пишет, что там вот они вместе жили, да, там вот так, такие отношения. И я вот не так давно кто-то писал о том, что я понимаю, что вы христианка, что вы верующий человек, что вы на христианском радио. Мне просто поэтому как бы вроде и неудобно об этом писать, но так как какая-то проблема, и человек хочет что-то понять для себя, вот рассказывать так, как и есть. А как есть? А есть так, что есть мужчина, который старше меня, там, и у него семья и ребенок. Вот не так давно, да, когда писала нам, по-моему, Инга вот нам писала тогда и говорила, что вот этот мужчина 19 лет старше ее, у него ребенок от бывшей жены, а оказывается, что никакая не бывшая жена, а люди еще не разведены, несмотря на то, что он год живет с Ингой и так далее, понимаете? И вот Инга, она тогда написала, что я понимаю все вот это, что вы верующий человек и так далее, что для вас это как-то вот, ну, неприемлемы такие отношения. Но вот у меня вот так. И ей неудобно об этом писать. И сколько таких было всяких разных сообщений, рассказов о себе. И люди верующие об этом писали, я имею в виду, которые в церкви. Вот про Ингу я не помню, написала ли она, что она прямо вот так в церкви. Но люди, которые в церкви, они писали, что они запутались. И они не могут разорвать эти отношения, потому что любят, страдают, если там не видят и так далее. Но в то же время они и из церкви тоже не могут уйти, потому что им дорого тут все. Понимаете, вот бывает какая-то такая вот, как человек попадает в такую ловушку какую-то, да? И вот и с одним не может расстаться, и с другим не может расстаться. И вот как ему быть этому человеку? А вот это состояние, оно достаточно мучительно для человека. И вот как быть? Если бы он мог, вот если бы он как бы сам мог легко это сделать, конечно бы он сделал этот человек, да, вот так поступил бы. Но, видимо, вот это не так просто бывает. Бывает сложно вот это все. Вот. Но я все-таки жду, дорогие друзья, чтобы вы как-то, вот, может быть, тоже написали, что вы думаете об этом. Я уверена, что рядом с вами много таких людей, которые так рассуждают, как написала Тина. Точно так же. Вот просто уверена в этом абсолютно, потому что, ну, понимаете, ну, очень много, вот, не знаю, там, разговариваю с молодыми ребятами, у моих детей есть друзья, да, и зная их какие-то ситуации, их истории, и кто-то из них со мной разговаривал тоже. Как это получается? Понимаете, они действительно, как бы, ну, вроде так принято теперь, они как-то следуют вот этому того, что принято, это не кажется им чем-то ненормальным. Они воспринимают это как, ну, как обычное явление. Они даже не задумываются многие над тем, что «А почему так? А почему так, если человек тебе так дорог? Почему ты с этим человеком живешь, или там 5-10 лет? И почему ты не оформляешь эти отношения законным образом? Почему все как бы вот в таком, в какой-то степени подвешенном состоянии находится? Даже в голову не приходит, понимаете, людям. И вот это очень странно. Но это так, это факт. Это факт. Так, есть еще у нас сообщение, пишет Марина. Что делать, если второй супруг не только не хочет уберечь детскую психику от удара, а наоборот использует детей, усугубляя их проблемы, чтобы удержать мужа, зная о его порядочности? Что делать, если второй супруг не только не хочет уберечь детскую психику от удара, а наоборот использует детей, усугубляя их проблемы, чтобы удержать мужа, зная о его порядочности? То есть есть какая-то женщина, жена, да, которая использует детей, чтобы удержать мужа. Вот что значит не хочет уберечь детскую психику от удара? То есть отношения, видимо, на грани развода. И развод, разрыв отношений, постоянное выяснение вот этих отношений, а дети слышат все эти разговоры, все эти ссоры. И это, конечно же, они слышат, они понимают, что, в общем, дело очень плохо, да, и может развалиться их семья. Но они, может быть, не так это понимают, но люди же взрослые порой, знаете, как говорят, там, тогда уходи, там, или я тогда уйду, и дети это слышат, да, и они понимают, что, да, действительно, там, папа или мама могут уйти, там, так сказать, а с кем они останутся, а как дальше будет все. То есть не только не хочет уберечь детскую психику от удара, а наоборот использует детей, усугубляя их проблемы. Ну, бывает по-разному. Я даже просто, мне сейчас сразу такая как картинка возникла, как бы вот так перед моим внутренним взором, когда я просто помню эту ситуацию, когда мама схватилась, а ребенок был совсем, ну, небольшой, где-то, может быть, года 3-4, вот такой возраст был, схватила на руки и, показывая другой рукой на мужа, буквально кричала: вот смотри, он, не знаю, там как-то он про него, что он, мы, ты ему не нужен, он, там, так сказать, куда-то там то ли уйдет, то ли бросит, то ли, в общем, как-то, не знаю, там, мы ему не нужны, и что-то там, что-то со смертью даже было сказано, что там, то ли от голода, там, я не, вот сейчас не помню точно, но вот я просто помню вот этот вот, картинка стоит передо мной, которую я наблюдала, как она, схватив ребенка, совершенно перепуганного, кричала, так сказать, обращаясь, конечно же, к мужу, да, так сказать, и это было вот именно игра как бы на его нервах, но говорила ребенку: вот смотри на твоего отца, вот ты ему не нужен, вот он нас готов бросить, там, так сказать, как ему все равно, что с нами будет, что с тобой будет, как мы там будем умирать от голода, вообще, ну, не помню, там вообще была бессмыслица какая-то уже потом шла, но ребенок был просто смертельно напуган. И я знаю, что потом были серьезные проблемы у этого ребенка, просто, ну, так сказать, жили рядом, и а это все происходило на улице вообще. И другие дети тоже были напуганы, которые гуляли, да, потому что, ну, там была истерика буквально с человеком. Сейчас уже, конечно, взрослый парень, все, но у него были очень серьезные проблемы. У него был нервный тик, у него там с речью были проблемы какие-то. И, конечно, ему в школе было тяжело, потому что, знаете, как бывают порой жестокие дети, да, когда что-то там, какие-то такие вот видимые, как бы, ну, не отклонения, а какие-то вот такие проявления у детей бывают, и как дети порой могут, так сказать, жестоко обращаться и относиться к ним, и высмеивать все это, и как это трудно. И, конечно, ему было очень тяжело, этому мальчику, это тоже был мальчик, ему было очень-очень тяжело, и, ну, мы как-то с ней, я пыталась с ней разговаривать, но это было очень сложно с ней говорить, потом они куда-то переехали, вот, и, ну, да, их не было, вот, по-моему, тут жила ее, ну, поменялась, видимо, с сестрой как-то, да, жила ее сестра, и потом просто я этого молодого человека уже видела, когда он стал старше, он приезжал, ну, с сыном общался, я, собственно, поэтому и поняла, что это он, потому что он очень изменился внешне, вот, и когда он уже стал взрослым, он сам обратился к специалистам, к врачам, и ему как-то помогли с этим справиться, не до конца, конечно, но, и, конечно, ему было очень трудно по жизни, это совершенно понятно. Ну как, что делать? Очень плохо, когда так получается, когда вот так супруг поступает. Я думаю, что об этом надо с ним говорить. Что, ну, а что вы можете сделать больше? Вы ничего не можете сделать, да? Вы же не можете как бы его переделать, залезть в его голову и там какие-то винтики, так сказать, да, образно говоря, переставить, заменить на что-то, и человек начнет по-другому. Нужно говорить об этом, нужно говорить про ответственность взрослых за своих детей, ответственность перед своими детьми. Человек должен понимать, что он делает. Видимо, этот человек не до конца понимает, что он делает. У него есть цель, ему нужно удержать. Да? Вот этой женщине нужно удержать своего мужа. Вот ее цель. Она сейчас сосредоточена только на этом. Она не думает о том, что таким своим поведением она закладывает бомбу под свою жизнь, под жизнь своих детей. И потом, если она мужа не удержит, если удержит, то Но все равно проблемы-то ведь будут, да, потому что когда человека как бы вот вынуждают находиться здесь, если он рвется куда-то в сторону, то это все равно проблема-то это не решает, да? Ну хорошо, но физически он остался. Но счастье от этого вряд ли прибавится. И так и будет дальше, как бы шантажировать детьми, там, да, и как-то воздействовать и манипулировать супругом через детей, так сказать, используя детей для этого. Это не решит проблему никоим образом. Если не удержит, то он уйдет, значит, она останется одна со своими детьми. Но, во-первых, и психика детей уже будет, уже пострадает, будет нарушена в какой-то степени, да? И ей придется потом этим заниматься, если она вообще, вменяемый человек, хоть что-то до нее дойдет, в конце концов. Значит, ей придется этим заниматься. Но, понимаете, вот в данный момент человек об этом не думает ни о чем. Что она может вместо вот такой проблемы получить еще дополнительную кучу других проблем. Просто сейчас этих проблем у нее нет, она о них не думает, она их не видит. Она использует сейчас детей как средство в борьбе, как бы, ну, за власть, в борьбе с собственным супругом. Может быть, она считает, что, как бы, не, там, угрожая, там, может быть, что она не даст видеть детей там, или что-то такое еще, что вот если у нее у них отношения плохие, и как бы любви уже нет, или это похоже не на любовь, а на какой-то, знаете, что-то такое очень изуродованное, уродливое, какой-то суррогат, ну, может быть, тогда она считает, что так и нужно этому супругу, и вот пусть он теперь страдает, пусть он, так сказать, боится. Но опять-таки, вот еще раз, есть еще дети, ну, хотя бы к ним-то любовь все-таки, наверное, еще похожа на любовь. Понимаете? И тогда, осознав, что используют своих любимых детей как средство надавить на кого-то, а не как живых людей, у которых есть чувства, есть переживания, которые тоже любят и очень боятся потерять тех, кого они любят. Вот делая так по отношению к своим детям, она очень сильно, как это сказать, наступает на них, что ли, нет. Но совершенно не берет в расчет их интересы, их желания. Она забывает о них самих она сейчас забывает. Не учитывает их. Уродует им жизнь сейчас на многие-многие годы вперед. Понимаете, я не знаю, какая мать, хочет, чтобы ее дети выросли несчастными, изуродованными, чтобы ее дети превратились в каких-то таких, ну, я не знаю, изуродованных людей, ненавидящих весь мир. И в первую очередь ее саму. За то, что она вот до такого состояния их довела. Какая мать хочет, чтобы вырос, когда уже они выросли, чтобы дети вспоминали о ней плохо? Чтобы они не хотели ее видеть, чтобы у них была огромная обида на нее. Ведь они вырастут когда-то и вполне возможно разберутся в том, что происходило, и поймут, что она делала тогда. Понимаете, они ведь начнут осознавать, почему они такие, почему им так сложно строить отношения, кто им в этом поспособствовал, кто им в этом помог, в кавычках, да? Кто довел их до такого состояния. Я думаю, что это будет очень непростой разговор, но я надеюсь, что вы сможете как-то об этом поговорить. Дорогие друзья, время наше подошло к концу. Я прощаюсь с вами, благодарю вас, что были со мной, и лишь себя тоже благодарю. Благословение Божие, до завтра.